Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вы уже знаете, сегодня утром мы возвращаемся к изучению 13 главы 1 послания к Коринфянам. И я призываю вас взять с собой Библию и посмотреть на эту главу вместе со мной. 1 послание к Коринфянам, 13 глава. О ней так много сказано, и если вы еще не читали ее, я бы посоветовал вам прочитать книгу «Но любовь из них больше» Генри Драмонда, посвященную 13 главе. Существует множество книг, потому что об этой главе можно многое сказать. Однако сегодня утром мы намерены рассмотреть ее прежде всего в контексте книги 1 послания к Коринфянам. Именно на этом мы делали акцент в прошлый раз и будем делать это в дальнейшем. Итак, мы говорим о любви. Любовь – это важная тема для разговора. Я хочу вкратце проанализировать некоторые вещи, чтобы вы поняли, как используется термин «любовь». К сожалению, в английском языке у нас одно слово «love», и оно означает очень много вещей. Вы говорите, что любите машину, жену, собаку, платье или какие-нибудь разные вещи, и, к сожалению, везде мы используем одно и то же слово. У греков было не так. У некоторых из вас странное выражение лиц. В греческом это исключает любую путаницу, и в английском переведенное как «любовь» не имеет абсолютно никакой связи между собой в греческом языке. Например, греки говорили об эротической любви, то есть физическое влечение между мужчиной и женщиной на сексуальном уровне, и для этого у них есть одно слово «любовь». А для романтической привязанности или дружелюбия, или самоидентификации, когда два человека становятся очень близкими, без сексуального влечения, у них есть совершенно другое слово «любовь». Но слово, которое используется здесь, в 13 главе в греческом языке, «агапе», это третье слово «любовь», которое означает «высший акт самопожертвования». То есть это означает «высший акт самопожертвования ради блага кого-то другого». Это можно перевести так. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но не имею духа самопожертвования, то я ничто. Это и есть суть значения слова «любовь» в греческом языке. Я думаю, что смысл этого слова передан нашим Господом Иисусом, когда Он сказал «любите врагов ваших», то есть Он говорил «делайте добро тем, кто вас гонит». В этом суть высшего вида любви. Акт самопожертвования, служение кому-то, то не обязательно заботиться о ваших чувствах, любить врагов. Любить врагов – это не значит испытывать к ним эротические чувства, или романтические чувства, или теплые чувства – это невозможно. А вот совершить акт самопожертвования ради них – это любовь, делать добро тем, кто вас гонит. Далее он говорит, чтобы вы были подобны Отцу вашему Небесному. То есть, другими словами, любить своих врагов так, как любит Господь своих врагов, а Бог любит своих врагов настолько, что умер за них. Послание Ефесянам, 2 глава. Все мы были врагами, и все мы были отчуждены от Бога, и поэтому любовь – это акт самопожертвования по отношению к людям, которые являются вашими врагами, потому что Бог установил образец для такой любви. Это не эмоции, это самопожертвование. Именно на это обращает внимание Павел в 1 послании к Коринфянам 13 главе. «Каким бы ни был человек, как бы он себя ни вел, как бы он ни относился к вам, ищите высшего блага». Именно так поступает Бог. Как Бог посылает свой дождь на праведных и неправедных, так и вы должны осыпать самоотверженным служением достойных и недостойных в равной степени. Любовь не связана с эмоциями, а связана с волей. Любить кого-то с точки зрения акта самопожертвования – это не чувство, а решение, которое вы принимаете в своем разуме. И это правильно. Именно так вы и поступите. Вы скажете, но Джон, как вообще можно достичь такого состояния? Когда ты действительно захочешь связать жизнь с кем-то достойным или недостойным, с кем-то, кто тебе безразличен или дорог, и жертвенно служить им, как вообще можно прийти к этому? Ну, во-первых, вы можете встать рано утром и сказать, ну вот, я раздражался 3 дня, и это слишком, теперь я буду любить, сегодня я буду любить, и я буду любить всех. И вы смотрите на открытку, на которой написано «Любовь никогда не перестает». Вы читаете несколько стихов из Библии, выходите на улицу и действительно любите, но вы так не сможете сделать. Так не бывает. Вы спросите, откуда вообще берется любовь? Но мы уже об этом говорили в прошлый раз. Когда вы ходите в духе, Это означает, что вы отдаете свою жизнь под его контроль, исповедуете свой грех, позволяете Духу Божьему управлять вашими мыслями, и когда Дух Божий управляет вами, он производит плод, а плод Духа – это любовь. И эта любовь приходит только таким путем. Вы просто отдаете свою жизнь Духу Божьему, Дух Святой, управляй мной сегодня, возьми мою жизнь и живи через меня. И плод любви проявится. Именно в этот момент мы видим Коринфскую церковь. Она не ходила в духе, она не была послушна духу. Они были эгоистичными, самонадеянными, своевольными, упрямыми, делающими все своими силами для достижения своих целей. Каждый занимался своим делом ради собственного блага, и они не обращали внимания на другого. Не имеет значения, что делают другие, каждый был сам за себя. Таков был девиз Коринфской церкви, поэтому там не было любви. Они проявляли соперничество, мятеж, раздор, разобщенность и разногласия. Именно в этот момент Павел обращается к ним в 13 главе и говорит: единственное, что объединяет ваше собрание, это любовь. Духовные дары будут действовать только благодаря ей. Только любовь поможет вам избавиться от зависти, ревности, гордости и хвастовства. Любовь – это ключ к единству, который нарисует портрет Христа, чтобы мир увидел, как он выглядит на самом деле. Я хочу напомнить вам, что, например, возьмем церковь благодать. Если бы мы зависели от нашего единства и свидетельства миру, мы бы зависели от того, как мы все во всем согласны. У нас было бы много проблем, не так ли? Кто-то из вас может сказать: «Ну, я не согласен с тем, как вы это делаете, в каком-то месте». Или «Я не согласен с ситуацией». Или «Ну, мне не нравится, где собирается мой класс». Или «Почему он поставил эту елку здесь?» Но это всегда бывает. Есть люди, которые со мной не согласны. Не все согласны, понимаете? Мы никогда не сможем заставить всех согласиться со всеми мелочами. Но мы хотим, чтобы все любили по-библейски. Главное, чтобы они жертвовали своим мнением ради единства целого. Понимаете? Так что дело не в том, согласны вы или нет. Я не всегда согласен со всеми мелочами, но мне приходится говорить, я думаю, что Господь ведет меня определенным путем, и я, конечно, готов с любовью согласиться с кем-то другим. Это и есть дух единства. Он никогда не будет основан на согласии. Любовь в этом смысле превосходит согласие. У Коринфян было слишком много конфликтов. Невозможно прийти к одному мнению. Это просто не сработает. Единственный способ сделать это в церкви – поставить за кафедру человека, который будет абсолютным диктатором и изгонит всех несогласных. И тогда у вас нет церкви, и у вас абсолютный диктатор и целая куча резиновых уточек. Вот и все. Но это не настоящее единство. Настоящее единство возникает из всех тех людей с разными идеями, которые готовы с любовью пожертвовать своей волей ради единства верующих. Коринфяне даже не понимали, что это значит. Можете ли вы представить такое? Никогда не было согласия, и все стремились к публичным дарам. Все пытались получить славу, пытались быть духовными лидерами, и был просто хаос. И Павел останавливается посреди этого и говорит: «А теперь позвольте поговорить с вами о любви». Он говорит: «Неважно, что вы делаете, неважно, сколько у вас талантов, неважно, какие у вас дары, неважно, насколько вы, казалось бы, велики, все это не имеет значения. Если вы не мотивированы и не руководствуетесь реальностью заботливой, служащей любви, то в духовном плане вы ноль. Вы не имеете значения, вы не вносите никакого вклада». И так он говорит конкретно. В этой главе он говорит четыре вещи о любви. Он говорит о значении любви, о свойствах любви, о постоянстве любви и главенстве любви. Эти четыре области вы должны понять. Любовь должна быть заметной, и вы должны понимать ее свойства. Любовь постоянна, и она превосходит все на свете. Любовь важнее всего на свете. Это тема главы. В первых трех стихах мы рассматриваем первый пункт – важность любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Так что любовь – это нечто важное. Без нее все ноль». В прошлый раз мы рассматривали первый стих, и там был первый пункт «Языки без любви – ничто». Не имеет значения, если вы можете говорить на английском языке. Если там нет любви, это не важно. Красноречие – это прекрасно. Но если нет любви, напрасно утверждать, что у вас ангельский голос. И если вы без любви говорите на английском языке, это просто шум. И апостол говорит, если ваша самая лучшая речь на земле без любви, она не имеет значения. Знаете, кто-то может сказать, он такой красноречивый, он может говорить и убеждать. Про Джонатана Эдвардса говорили, что когда он заканчивал проповедь, люди ложились на землю и взывали к Богу о милости. Или когда мы поступаем в семинарию, нас пытаются научить красноречию. Но это не у всех получается. Знаете, я помню первое задание, которое я получил. Нужно было продать классу туалетную бумагу. Это могло быть что угодно, а для того, чтобы вы потеряли самообладание, остальным студентам было разрешено кричать, бросать в вас вещи, свистеть, орать, пытаться заставить вас выйти из себя. Нас пытались научить красноречию, чтобы у нас была хорошая дикция, чтобы мы умели говорить забавные вещи. На примере того, как Демосфен пытался говорить с полным ртом камней. Но даже если вы можете говорить ангельскими речами, но у вас нет любви, это не имеет никакого значения. Уметь говорить и убеждать людей, захватывать умы, склонять волю к определенному поведению – это огромная сила, но без любви это не имеет никакого значения. Или уметь играть с аудиторией, как мастер играет на рояле, успокаивать, вдохновлять, убеждать, уговаривать, обличать – это искусство. Но если в этом нет любви, это ноль. И в случае с коринфянами они превратили дар языков в плотской экстаз. И Павел говорит, это не имеет значения, вы потратили дар впустую. Итак, это подводит апостола ко второму пункту – пророчество без любви. Пророчество без любви – ничто. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое помазание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Знаете, обладать даром пророчества – это больше, чем обладать даром языков. Если вы прочтете 14 главу, то пророчество называется величайшим из даров, потому что это провозглашение Божьей истины на языке людей, и они слышат и понимают. Я верю, что пророчество имеет два аспекта. Аспект библейского откровения, когда пророк изрекает откровение Божие, и повторение, когда он пересказывает откровение Божие. Чтобы вы знали, я говорю вам откровение Божие, я просто повторяю его, когда читаю его в Библии. Например, в проповеди Петра, проповеди Павла или в проповеди Стефана, вы обнаружите, что они говорили новую истину. Таким образом, в пророчестве есть элемент откровения и повторения. Но даже если у меня есть способность впервые произнести Слово Божие и провозглашать старую истину с силой, смыслом, динамикой и ясностью, но у меня нет любви, это ничто. Слово «пророчество» здесь означает «говорить перед кем-то», и апостол говорил о людях, говорящих публично, которые выходили на публику и говорили красноречиво. Сила провозглашать Божьи истины, сила толковать жизнь, сила нести небесное слово на землю – это потрясающий дар, дар проповеди, но без любви – это абсолютный ноль. В послании к Ефесянам 4:15 Павел говорит небольшую фразу «но говорите истину в любви». В этом баланс. Я всегда считал, что есть два великих врага проповедника. Первый враг – это отдых от истины, а второй – безразличие к людям. Есть много людей, которые находятся вне равновесия. Есть люди, которые с большой любовью относятся к народу, но никогда не передают ему истины. А есть люди, которые говорят истину, но не заботятся о людях. Боритесь за то, чтобы сохранить в этом баланс. В служении есть время, когда вы садитесь за изучение, чтобы преподать церкви истину, но внезапно в вашей общине появляется нужда, и вы оказываетесь в затруднении. Пойти мне и совершить самоотвержение или продолжать готовиться. На чем я сосредоточусь? На проповеди или на людях? Это нелегко, потому что проповедь – это акт любви к людям. Но все же есть баланс приоритетов. К сожалению, есть много проповедников, которые отказываются от истины и от любви. Одни во имя любви к людям так сильно смягчают то, что они говорят, и на самом деле это не любовь, потому что любовь без всякой истины – это ничто. Такая любовь не защитит церковь от ошибок. Но с другой стороны, есть люди, которые решают отказаться от истины и не любят людей, и люди вскоре убеждаются, что Бог, вероятно, любит их не намного больше, чем этот проповедник. Есть проповеди, в которых нет любви. И как сказал Альберт Барнс, у таких проповедников одна цель – не накормить паству, а обобрать ее. Конец цитаты. Они не любят людей, и они там ради славы, власти, престижа, выгоды, ради денег, ради того, чтобы быть кем-то, и это печальный факт. Давайте посмотрим числа 24 главу. Там таких проповедников очень много. Для меня это немыслимо. Большинство христиан не знают, кто такой истинный проповедник. Подумайте о том, сколько людей поддерживают таких проповедников на радио и телевидении, и они на самом деле не знают, кто истинный, потому что они совершенно не научены. В числах 24:15 говорится о Валааме, сыне Виоровом. «И произнес притчу свою, сказал, говорит Валаам, сын Виоров. Говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его». Я имею в виду, что он действительно получил дар. И в стихе 17 он говорит пророчество. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля». Конечно, целью этого пророчества является Мессия, и скипетр отсылка в Бытие 49:10. И кто-то скажет, это же такая привилегия предсказать Мессию, Этот Валаам что-то из себя представлял, но он был никем. Вы спросите, почему? В числах 25.1 во второй строке говорится, что народ начал блудодействовать с дочерьми Маава. Пророк рассказал о Мессии, и потом мы узнаем, что народ начал блудодействовать с дочерьми Маава. Вы скажете, ну мы не можем обвинять в этом Валаама. Но источником всего этого распутства был он, числа 31.16. Вот они побудили сынов Израилевых, эти женщины, моавитянки, совершать прегрешение по совету Валаама. Подождите, Валаам, который знал истину и говорил истину о Мессии, это один и тот же человек? Моавитяне пришли и сказали, «Эй, Валаам, насколько ты хочешь развратить народ Израиля?» Они его подкупили, и он склонил сынов Израиля к блудодеянию с моавитянами. И в числах 31.8 сказано, «И Валаама, сына Виорова, убили мечом». На протяжении всей истории мы признаем Валааму ослицу более подходящей для служения, чем самого Валаама, потому что он был пророком, который говорил истину, но не любил людей. Любовь должна быть искренней. У Валаама ее не было, и он ее продал. Израильский народ согрешил, и это стоило ему жизни. В Матфея 7.21 говорится, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». А затем 7.22. «Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, а Он скажет им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это лжепророки. Говорить истину без любви – это ничто, это подделка и пустота. Возможно, у вас нет дара проповеди, но вы все же несете такую же ответственность. Любите ли вы людей, которым говорите о Христе? Жертвуете ли вы собой ради них? И я верю, что если вы этого не делаете, то вы не заслужили права говорить истину. Помню, однажды после проповеди ко мне подошла молодая девушка со слезами. Она сказала, я веду класс воскресной школы, и я думала, что я люблю этих маленьких девочек, а теперь знаю, что не любила их, потому что никогда не шла на жертвы ради них. В этом и есть суть любви. Любите ли вы людей? Любите ли вы их настолько, чтобы лично принести жертву ради них? Сила проповеди – это мотив. Иначе проповедь будет пуста, а мотив – это любовь Бога, и сила проповеди заключается не в словаре, не в умных словах, а в любящем сердце мужчины или женщины. Насколько сильно вы любите? Красноречие без любви подобно визгу, или язык без любви подобен змее, она шипит и отравляет своим ядом. Позвольте мне показать вам такой случай в книге Иеремии. Иеремия 1.5. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Людям, которые спорят о Божьем суверенитете, стоит изучать тему Божьего призвания пророков. Все они были призваны одинаково. У них не было выбора. Исаия, Павел, Петр и даже ученики. Иисус ходил по берегу и говорил им, что делать. И здесь то же самое. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. То есть он говорил, у меня плохой голос, паршивая дикция, да и ум не слишком острый. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Звучит потрясающе. Я бы хотел, чтобы Господь сказал мне, не надо учиться, не надо готовиться, ты просто идешь, открываешь рот, и я все вложу туда. Это было бы супер. В стихе 8 говорится, не бойся лиц их. Когда вы говорите, лица людей исказятся, но не бойся этого, потому что я с тобой, чтобы избавить тебя». «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои». Какое великое заявление! «Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Это, пожалуй, самый великий стих в Библии о силе проповеди. Проповедь – это способность управлять народами и царствами, вырывать с корнем, сносить, разрушать, сбрасывать, строить и насаждать. Проповедь – это огромная сила. Иеремия, ты ее получишь. Стих 16. «И произнесу над ними суды мои за все беззакония их. И затем, а ты припаяшь чресла свои, и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Если вы начнете сомневаться и бояться, Господь опозорит вас. Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною. Ты станешь чем-то особенным, и они не смогут пробить тебя. Знаете, вы можете прямо сейчас поставить себя в такую ситуацию и сказать, «Боже, я собираюсь проповедовать им, я буду стоять на своем, я буду железным столбом, и мне все равно». Но посмотрите на Иеремию. Я хочу, чтобы вы увидели его настрой. 4 глава, стих 19. Здесь необходимо немного разобраться с его отношением. «Утроба моя скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». Он говорит этим людям: «Вас уведут в плен, вас уничтожат, грядет война, вавилоняне идут, и я не могу этого вынести. Это заставляет мое сердце биться, это заставляет мою душу скорбеть». Видите, ему было не все равно, он любил свой народ. Иеремия 8:18. «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изнывало во мне». Он говорит: «Слышу вопль чери народа моего, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Он говорит: «Вы не спасены». Почему он говорит «мы»? Потому что он полностью отождествляет себя с болью своего народа. Это переживание. «О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего?» Он любил свой народ, и ему было не все равно. Глава 9, стих 1. «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чери народа моего». Он очень любил свой народ. А дальше идет книга плача Иеремии. Это плачущий пророк. Апостол Павел тоже не был исключением. В Деяниях 20:19 он говорит: «Я служил со слезами». В послании к Римлянам он плакал об Израиле. Во втором послании к Коринфянам он плакал о плотских христианах. В Деяниях 20 главе он плакал из-за влияния лжеучителей. Он плакал на протяжении всего служения, потому что ему не было все равно. Он любил свой народ, и в нем был баланс, которого не было у Валаама. Баланс истины и любви. Использовать дар пророчества без глубокой любви, делать это ради самохваления, славы, успеха, гордости или равнодушия, значит быть в глазах Бога абсолютным нулем. В-третьих, язык любви – ничто. Пророчество без любви – ничто. Пророчество без любви – ничто. Если имею всякое познание, а не имею любви, то я ничто. Что значит понять все тайны? Термин «тайна» используется в Писании 30 с лишним раз, но оно никогда не используется случайно, оно всегда используется в узком смысле. Это божественная тайна, которая раскрывается в Новом Завете. То, что было скрыто в прошлом, теперь открыто. Вы можете пролистать Новый Завет и найти все тайны. Тайна благочестия, Бог в человеческой плоти, тайна Христа в нас, тайна иудея и язычника, тайна нового человека, тайна беззакония или тайна беззакония. Есть много вещей, которые называют тайной. Это то, что было сокрыто, а теперь открыто. В Евангелии от Матфея 13:11 говорится: «Тайнами Царствия Божия». Тайнами Царства Божия, которым были сокрыты от мудрых и разумных, и открылись. Кому? Младенцам, то есть нам. И об этом говорится во многих стихах. Но тайна – это священная тайна Бога, и она связана с Его планом искупления и Его окончательным планом развития истории. Бог открыл нам определенные истины об искуплении. Но если предположить, что вы знаете все тайны Божьего разума, все его загадки, все искупленные истины, и если бы вы обладали всеми знаниями, а это слово «гнозис» означает «все факты», и знали бы каждый факт, существующий во Вселенной, сколько песчинок на Марсе, или каждую тайну в уме Бога, связанную с искуплением, и если при всем при этом у вас нет любви, вы ничто, вы ноль, потому что любовь – это самое важное. Друзья мои, мой разум потрясен. Здесь просто потрясающие гиперболы. И меня всегда поражают, что есть люди, которые думают, что раз они все знают, то они не обязаны никого любить. У этих людей все доктрины систематизированы, разделены по категориям, и у них есть на все ответы. Но они никого не любят. И знаете, кем они являются в глазах Бога? Абсолютным нулем. Любовь выше интеллектуального превосходства. Вы видели когда-нибудь человека, который бы получил докторскую степень по любви? К сожалению, наша система ценностей не такая, какая она должна быть. Знаете, интеллектуальные достижения без любви – это не что иное, как духовный снобизм. Это как буква без духа. Знание без любви бессильно, знание с любовью могущественно. В первом послании к Коринфянам 8:1 Павел уже дал понять это, когда говорил Коринфянам: «Послушайте, знание надмевает, а любовь назидает». Если у вас есть выбор между тем, чтобы научиться любить, или чтобы узнать какие-то факты, учитесь любить. И Библия подчеркивает это снова и снова. Это очень важно. Нельзя обесценивать знания ни в коем случае. Богу не нужна целая толпа любящих невежд, потому что они сами впадут во всевозможные ошибки, потому что они могут впасть во всевозможные ошибки. Нужно иметь знания. Вот почему Библия говорит о любви со знанием. Филиппийцам 1:9. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании». Эти два понятия нельзя разделить. нужно равновесие. И я думаю, что здесь, в Церкви Благодать, мы соблюдаем это равновесие. Если у вас есть выбор пойти на знания, чтобы чему-то научиться, или кому-то послужить, у кого спустило колесо, остановитесь и послужите. Любовь лучше знаний. В-четвертых, Павел говорит не только о языках, пророчествах, тайнах и знаний. Он говорит еще и о вере. «Если имею всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Он подчеркивает важность дара веры. Это не спасающая вера. Матфея 17:20. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей перейти отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Иисус говорит: «Вам нужно иметь веру, чтобы верить Богу в молитве, и вы сможете двигать горы». Многие в замешательстве, когда слышат этот стих. Я никогда не видел, чтобы кто-то это делал. Но Бог не хочет, чтобы люди просто передвигали горы. Не в этом суть. Это не буквально. В Матфея 21 написано: «Вы могли бы сказать этой горе, погрузись в море». Дело не в этом. Дело в том, что люди, обладающие даром веры, то есть которые способны постоянно верить Богу, не сдаваясь. Дело в том, что дар веры – это способность постоянно верить Богу, не сдаваясь. Когда остальные отчаиваются и говорят: «Господи, ты ошибся в этом вопросе. Что происходит?» Я стал сомневаться. А кто-то другой скажет: «Бог все еще на троне, я просто жду, пока Бог проявит свою силу. Я молюсь и прошу Его это сделать, и не унываю. Просто жду». Это и есть дар веры. Человек продолжает ждать с уверенностью, пока Божья сила не проявится, и мы не начнем понимать, что Он сделал. Такие люди молятся и молятся. Это вера, которая никогда не отступает. Это непрерывное доверие. Ожидание высвобождения Его силы, в то время как многие из нас уже давно отказались от нее. И такая вера может сдвинуть горы. И горы здесь – это не буквальный смысл. Если вы прочтете 4 главу пророка Захарии, то он спрашивает: «Кто ты, о великая гора? Не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». В стихе 6: «Кто ты, о великая гора?» И он говорит: «Боже, когда у меня есть сила Божия, какая гора устоит перед ней?» Итак, это способность верить, что Бог способен совершить то, что большинство людей не стали бы ожидать. Итак, он говорит: «Послушайте, если бы у вас была вся вера, и если бы вы не сомневались и просто верили Богу, без тени сомнения, то для вас не было бы ничего невозможным, у вас не было бы вопросов к Богу, но без любви это ничто». И этим Павел выбивает почву из-под ног. Не имеет значения, какими дарами вы обладаете, насколько вы красноречивы, какие у вас знания, во что вы верите. И если вы христианин, теолог, миссионер, пастор или учитель, но у вас нет агапе, этой Божьей любви в качестве движущей силы, то вы ничто. Это довольно просто. И очень быстро последние два пункта в третьем стихе. Милосердие без любви – ничто. И это обратная сторона. Любовь – это самопожертвование, но не всякое самопожертвование является любовью. Многие мормоны жертвуют, многие буддисты сжигают себя, и многие люди совершают множество странных поступков во имя религии, которую они верят. Но апостол переворачивает все с ног на голову и говорит: жертвенность – это не обязательно любовь. И если я раздам все имение мое, чтобы накормить бедных, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Самое интересное слово – кормить. Оно означает крупицы. Суть в том, что этот человек в буквальном смысле отдает свое состояние до последней крупицы. То есть человек отдает себя до самой последней крупицы, но если он не имеет любовь, это ничто. Это не имеет значения. Если бы я делал это для того, чтобы успокоить совесть, то есть занимался благотворительностью, чтобы добиться признания, то я сделал бы это, как Анания и Сапфира. Это ничего не значит. Когда вы приходите в церковь и жертвуете, почему вы это делаете? Чувствуете ли вы себя обязанным жертвовать? Или чувствуете, что хотите успокоить свою совесть за грех, который вы совершили на этой неделе? Или вы хотите признания со стороны окружающих вас людей? Чувствуете ли вы давление со стороны окружения? Какова бы ни была причина, вы абсолютный ноль. Каков же единственный мотив для пожертвований? Любовь. Фарисей говорил: «Ты знаешь, я даю десятину, и я благодарю тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». И Господь сказал: «Все это не имеет значения». И, наконец, мученичество без любви – ничто. Если предам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет мне никакой пользы. Некоторые думают, что сожжение – это значит стать рабом. В то время, когда вы становились рабом, клеймили раскаленным железом. И Павел говорит: даже если бы ты стал рабом, это не имело бы значения. Некоторые люди возражают: ну, такого прецедента еще не было. Во времена Павла не было еще сожжений на костре. Силой проведения Святого Духа он мог предвидеть тех многих христиан, которые должны погибнуть на костре. Знаете, одной из интересных особенностей раннего мученичества было то, что многие христиане хотели умереть как мученики, но есть и другая вероятность. В прошлом тоже люди отдавали свои жизни на сожжение. Помните Сидрах, Месах и Авденага, когда Бог их избавил? Кстати, это произошло в городе Афена. Вы знаете, в городе Афена, недалеко от Коринфа, была гробница, которая называлась могила индейца. Какой-то индейец пришел на это место и поджег себя, и сгорел заживо. И на этом месте было написано «Индейец из Баргосы», согласно традициям обычных индейцев, обессмертил себя и покоится здесь. Чем бы это ни было актом превращения в раба или актом самосожжения, мученичество без любви не имеет значения. Вы можете быть христианским мучеником во втором веке и быть сжигаемым заживо, или буддистом, или еще кем-то, или миссионером, но без любви это ничто. Я не думаю, что цинично говорить, что поступки, которые на первый взгляд кажутся жертвенными, являются результатом гордыни. Языки, пророчества, знания, милосердие и мученичество без любви – ничто. Это ни к чему не приводит. И в первом стихе говорится, что человек без любви не производит ничего ценного, кроме шума. В третьем стихе человек, лишенный любви, не получает ничего ценного. Нет мне никакой пользы. И вот почему в книге Откровения во второй главе говорится «Ангелу Ефесской церкви напиши, знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Господь сдвинул светильник, и церковь умерла. И с тех пор там ее никогда не было. Церковь благодать может оказаться в такой же ситуации, если в ней не будет любви. Давайте помолимся. Еще раз благодарю тебя, Отче, за твое ясное слово, обращенное к нам, сильное и прямое. Мы должны знать это, чтобы войти в Твое благословение. Мы должны следовать принципам, которые Ты дал нам. Мы молимся о том, чтобы по-настоящему познать любовь Христа, которая изливается в наши сердца, чтобы мы могли влиять на жизнь других людей, чтобы это сделало для нас то, чтобы наша любовь все больше и больше возрастала в познании ради Твоей славы и имени Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.